Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 984 выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона Николай Бульчук, автор и режиссер передачи. В начале часа вы услышите слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева на воскресное евангельское чтение о надежде на Бога. Затем в нашем эфире «Троицкий патерик» иеромонах Памфил Осокин, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, расскажет вам о житии святителя Дионисия Суздальского, собеседника преподобного Сергия, кончины его 1 июня по новому стилю. Первая часть обширной беседы с заслуженным профессором Московской Духовной Академии, доктором богословия, архимандритом Платоном Игумновым на общую тему «Тайна Пресвятой Живоначальной Троицы» продолжает нашу передачу и завершит ее фрагмент из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Матушка Сергия Слепова, сотрудница Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии, расскажет о своем отце.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нынешнем чтении Евангелия, дорогие братья и сестры, мы слышали слова Спасителя, обращенные к нам. «Не заботьтесь для души вашей, посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают жнитницы. Посмотрите на лилии, которые не придут, не ткут, и однако они существуют. Так и вы не заботьтесь обо всем этом». Если принять эти слова без вдумывания в их смысл, то можно подумать, что Бог призывает нас к бездействию, что Бог говорит нам: «Не беспокойтесь ни о чем, не трудитесь, и все вам будет подано без вашего труда». Однако из Слова Божия, в котором говорится, что не трудящийся не должен даже и есть, а также из опыта жизни многих поколений святых, которые постоянно пребывали в трудах, сами себе добывая пищу, и добывая пищу и питье другим людям, мы должны прийти к выводу о том, что такое понимание неправильно и ограничено. И что, вероятно, для того, чтобы понять эти слова Спасителя, надо лучше знать Евангелие, лучше знать все его учение. И действительно, эти слова Спаситель сказал во время своей Нагорной проповеди. Вспомним, чему была посвящена эта проповедь. В начале этой проповеди Господь, обращаясь к народу, сказал: блаженны нищие духом, то есть смиренны, ибо тех есть Царствие Божие. Затем, раскрыв эти добродетели, когда люди их стяжают, то они унаследуют Царствие Божие. Раскрыв это, Он показал нам превосходство Нового Завета над Ветхим, приводя такие примеры, что в Ветхом Завете, например, сказано «не убивай», а в Новом Завете сказано «не гневайся даже на твоего брата, ибо и этим ты его убиваешь». Или в Ветхом Завете сказано «люби, кто тебя любит, друзей, и ненавидь врагов». А в Новом Завете сказано «люби не только своих друзей, но благотвори и своим врагам». После этого Спаситель научает учеников и нас молитве, которую преподал в той молитве, которую ныне мы молили за этой литургии, молитва, обращенная к Отцу Небесному, «Отче наш, иже еси на небесе». И вот, поясняя эту молитву, Спаситель говорит: «Не многословьте в молитве, не перечисляйте там всего, как это перечисляют язычники, надеясь все таким образом получить, ибо Отец Небесный знает все ваши нужды». И Он ограничил в этой молитве перечисление того, что мы относим к земному, одним прошением: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». И вот после этого Спаситель и переходит к тем словам о взаимоотношении мира небесного и мира земного, о том, как христианин должен относиться к этому миру земному, к тем словам, которые мы слышали во время чтения Божественного Евангелия. Вот эти слова претворяются притчей, которую говорит Христос: «Светильник для тела есть око». То есть через очи наши входит свет в человека. Если око твое будет светло, просто, то и все тело твое будет светлым. Если же око твое будет темным, то и все тело твое будет темным. Это означает, что если человек видит здраво, то он не ошибается, и тело его остается в целости и здравости, так же, как цело и его око. Если же он перестает видеть, то и тело его подвергается различным опасностям. Однако эти слова надо понимать как некую притчу. Под оком Христос разумеет внутренний закон, который живет в человеке. Этот внутренний закон именуется иной раз совестью, иной раз разумом, иной раз сердцем, в зависимости от того, как лучше нам понять мысль Спасителя. И вот согласно этой притче Христос и поясняет, что если в тебе совесть здрава, если совесть твоя чиста, если она так чиста, как твое зрение, то есть легко пропускает свет, который идет от Бога. И поэтому эту совесть саму можно уподобить свету, светильнику. То есть все тело твое, то есть вся твоя жизнь, все твои действия будут светлыми, будут здравыми. Если совесть наша живет по Богу, то и все дела наши, отношение к ближним, отношение к Богу, отношение к храму, к молитве, все наши дела будут правые, праведные и достойные Богу. А если совесть наша помрачается, и то, говорит Спаситель, что должно быть светом, становится для тебя тьмою, То есть мы перестаем воспринимать тот свет, который исходит от Бога. То что же тогда будет для тебя тьма? То есть во что же превратится жизнь твоя в этом веке? Жизнь становится отвратительной для Бога и для людей. И человек тогда погрязает в различных грехах. И в гневе, и в ссоре, и в воровстве, и в нечистых движениях, и в сребролюбии, и во всех прочих грехах, в которых нас призывает Церковь покаяться. И какова же будет тьма в будущем веке, когда мы окажемся вне действия Бога, когда мы окажемся в гиене огненной. Вот таков смысл этой притчи, которая обращается нам к Спаситель. И как бы услышав далее вопрос собеседника, который во множестве окружали его. Хорошо, если надо жить по совести, я попробую жить по совести, но попробую с той же ревностью жить и по мирским законам, которым я привык жить всю жизнь. Может быть, можно будет так поступать? И вот Господь отвечает, что невозможно работать двум господам, и небесному, и земному. Нельзя угодить двум начальникам. Или станешь заботиться об одном, а другого забудешь, или станешь ненавидеть одного из них. Невозможно, говорит Спаситель, угодить Богу и мамонне, то есть земному богатству. И вот дальше как раз Христос и говорит те слова, которые бывает трудно понять, если мы плохо знаем в целом все Евангелие. Он говорит о том, что не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что вам пить. Не заботьтесь, во что вам одеваться. Не говорите Богу, что есть и что пить. Как же понимать эти слова, дорогие братья и сестры? Здесь Христос отвечает нам на тот вопрос, с которым должен был бы к Нему обратиться человек маловерующий во всеведение и промысл Божий, которых Христос именует язычниками, как и далее Он говорит. И вот такой язычник, услышав предыдущие ответы Христа, обращается к Нему в своем сердце. «Ты запрещаешь мне с равной ревностью обращаться к Богу и к земному богатству. Но если я буду просить это земное богатство у самого Бога, если я от Бога буду желать получить все те блага и всю свою молитву, всю свою силу придам на то, чтобы выпросить у Бога и во что одеваться, и что пить, и что есть, и как стать властным и богатым на земле. Может быть, в этом не будет никакого греха, ибо я об этом прошу у Бога». И вот Христос как раз в этих словах не только ограничивает нас в тех наших безмерных желаниях и потребностях, к которым склонен каждый человек, ибо мы никогда не остановимся в том, чтобы приобретать для себя все больше и больше земного. Но Он говорит о том, в чем же мы должны прежде всего обращаться к Богу. Должны ли мы просить у Бога прежде всего этого земного богатства? Должна ли наша душа быть в беспокойстве таком, чтобы просить у Бога подать все это нам? Или мы должны просить у Бога чего-либо другого? И вот Христос говорит нам здесь прежде всего, что промысел Божий, благий и совершенный, заботится прежде всего о главном, о душе человека. Так и человек должен заботиться в своей жизни прежде всего о главном. Далее он приводит нам в пример птиц и лилии, то есть ту природу бессловесную. Этот образ он нам дает, чтобы мы приняли его не целиком, а ограниченно. Христос как бы говорит, вот как птицы, как лилии, не прилагают попечение своей души к своим трудам. Ибо если мы посмотрим на птиц, мы увидим, что птицы постоянно заботятся как о себе самих, так и о своем потомстве. Постоянно птица добывает пищу. Постоянно птица перелетает и трудится. Однако она, не имея души, не прилагает поэтому и попечения душевному к этому делу. Равным образом и лилии полевые, то есть цветы, не имея души, также прорастают и поддерживают свое бытие без душевного попечения. И вот Христос и говорит, посмотрите на природу, которая поддерживает свое бытие Божьим благоволением и Божьими дарами. И как природа поддерживает это бытие без душевного волнения, так и вы, имея душу, не прилагайте своих душевных попечений к тому, чтобы поддержать ваше бытие. Но если бессловесная природа не вознаграждается за это, ибо она не имеет души, то человек, отлагая душевные попечения, получает особую награду и венец от Бога за то, что все свое душевное попечение отдает другому, а не земному мирскому богатству. И вот, чтобы убедить нас еще в этом, Христос говорит, что если даже человек и все свое душевное попечение будет прилагать к себе, то хотя бы он захотел вырасти на небольшую растопку, хотя бы он хотел прожить большее время, чем ему Бог определил, то не сможет этого сделать человек, сколько бы он об этом ни заботился. Здесь мы видим немощь человека, которая ограничивает его греховные, ненужные пожелания. И заключая эту притчу, Христос указывает на всеведение Божие. Бог знает все ваши нужды, все ваши земные потребности. И поэтому в молитве вашей не надо об этом говорить и просить Бога усиленно, ибо Бог все это вам подаст, а если вы просите земного у Бога, то вы ничем не отличаетесь от язычников. Здесь он повторяет то, что говорил, разъясняя молитву, обращенную к Небесному Отцу. Ибо язычники и просят у Бога преимущественного земного благосостояния, удовлетворения своих земных потребностей, богатства, власти. Вы же не язычники, вы друзья Бога, то есть такие люди, которые от земного должны перейти к небесному. Чего же тогда нам просить у Бога, спросим мы. И вот Христос и говорит, ищите прежде всего Царствия Небесного. Этим и заканчивается поучение. А все остальное будет вам прилагаться по мере вашей надобности. То есть все наши душевные попечения, которые мы возносим к Богу в молитве, которые нам открывает наша совесть, то есть око, эти попечения должны быть направлены на то, чтобы попросить Бога даровать нам Царствие Небесное. Ибо никакой человек своими усилиями не может войти в Царствие Небесное. Эти усилия очищают нас, освобождают нас от грехов и тяжких проступков от немощи. И когда мы становимся очищенными душою и телом, то Царствие Божие входит в человека. Что же такое Царствие Божие? Апостол Павел поясняет это и говорит, что Царствие Божие – это не пища и питье. Под этими двумя предметами он обозначает весь видимый земной мир. А Царствие Божие – это праведность, это мир, это радость о Духе Святом. Вот таково содержание, дорогие братья и сестры, нынешнего евангельского чтения, которое объясняет нам, для чего мы приходим в церковь, для чего мы молимся и чего нам надо просить у Бога. Наш славянский и русский язык – земное сокровище, обозначает словом «богатство», имея в виду то, что Бог и богатство состоят из одного корня. Мы должны этим самым понять, что богатство настоящее – это то, что исходит от Бога. Богатство истинное для человека – это то, что соединяет человека с Богом. И вот такому богатству давайте стремиться, такого богатства просить у Бога, когда приходим в церковь, когда возносим молитвы в своей душе. Пусть Бог, богатый милостью, подаст нам все богатства, необходимые для достижения Царствия Небесного. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева на воскресное евангельское чтение. Троицкий патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
Житие святителя Дионисия Суздальского, собеседника преподобного Сергия. Святитель Дионисий, архиепископ Суздальский в миру Давид, родился на юге России, в киевских пределах, в начале 14-го столетия. С ранних лет он был постриженником Киево-Печерской обители, откуда с местным благословением иконы Божией Матери с предстоящими преподобными Антонием и Феодосием прибыл на Волгу. Недалеко от Нижнего Новгорода святой Дионисий выкопал пещеру и подвязался в полном безмолвии. К святому подвижнику постоянно стекалось братья, и он около 1335 года основал монастырь в честь Вознесения Господня. Обширным знанием правил веры и строгой подвижнической жизнью святитель Дионисий приобрел в себе всеобщее уважение. Современники видели в нем мужа кроткого, рассудительного, знающего Священное Писание, учительного, славного постничеством и исполненного любви ко всем. Учениками святого Дионисия были преподобные Ефимий Суздальский и Макарий Желтоводский. В 1352 году святой старец послал 12 человек и свои братья в верховные грады и страны, и держи Бог, кого благословит, для духовного просвещения народа и основания новых обителей. Высокое благотворное влияние оказывала обитель святого Дионисия на жителей Нижнего Новгорода. В 1371 году святой постриг монашество 40-летнюю вдову князя Андрея Константиновича, по примеру которой приняли монашество многие боярины, жены и вдовицы и девицы. В 1374 году святой Дионисий был рукоположен митрополитом Алексеем во епископа Суздальского. Годы его святительского служения падают на знаменательное время. Русь поднималась, сбросив татарское иго. 31 марта 1375 года плененный жителями Нижнего Новгорода татарский военачальник, оказавшись на епископском дворе, выстрелил из лука в святителя Дионисия, но Господь хранил своего избранника. Стрела задела лишь епископскую мантию. В 1377 году по благословению и, возможно, под редакцией святителя Дионисия иноком Лаврентием была составлена знаменитая Лаврентийская летопись, вдохновляющая Русь на освободительную борьбу. В 1379 году, оберегая честь первосвятительской кафедры, святитель Дионисий вместе с преподобным Сергием выступили против избрания в митрополиты княжеского ставленника, печального известного архимандрита Митяя. В том же 1379 году святитель Дионисий уехал в Константинополь с протестом по поводу намерения избрать Митяя и по делу еретиков-стрегольников, получив на это благословение преподобного Сергия. На греков святитель произвел сильное впечатление своей высокой духовной настроенностью и глубоким знанием Священного Писания. Патриарх Нил, называя святителя воистину Божьим и духовным человеком, писал, что сам видел его пост и милостыни, и бдение, и молитвы, и слезы, и вся благая ина. Из Константинополя святитель Дионисий прислал для соборов Суздаля и Нижнего Новгорода два списка с иконы Богоматери Адигитрия. В 1382 году святитель получил от патриарха титул архиепископа. Вернувшись на Русь, святитель ездил в Псков и Новгород для борьбы с ересью стрегольников. Вторично он посетил Константинополь. В 1383 году для обсуждения с патриархом вопроса об управлении русской митрополией. В 1384 году святитель Дионисий был поставлен патриархом Нилом митрополитом на Русь. Но по возвращении в Киев святитель был схвачен по приказанию киевского князя Владимира Ольгердовича и подвергнут заключению, в котором скончался 15 октября 1385 года. Погребен святитель в киевской пещере Великого Антония. 26 июня память святителя Дионисия празднуется ради тезаименитства с преподобным Давидом Солунским, имя которого он носил в миру. В синодике 1552 года Нижегородского Печерского монастыря святитель Дионисий назван преподобным чудотворцем. Святителю очи Дионисия, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий Патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, с большой радостью я вновь встречаюсь с архимандритом Платоном Игумновым у него в келье, и мы сегодня решили немножко поговорить о главном. Совсем недавно отец Платон, мы совершили праздник Святой Живоначальной Троицы, затем День Святаго Духа Утешителя, коленопреклоненные молитвы. Заканчивается и закончился определенный период и в жизни Церкви, и в жизни каждого православного христианина, как и каждый год, это период от Пасхи до Троицы. Мы часто повторяем знакомые слова «День рождения Церкви», «Схождение Святаго Духа на апостолов». Но задаемся ли мы вопросом серьезно, а что мы исповедуем, когда говорим, что верим во единую Святую Троицу, единого Бога, но раздельного в лицах? И всякий раз, когда мы поем символ веры, мы тоже это пропеваем, эти слова, но, как правило, никто не задумывается. И вот сегодня на эти темы мне хотелось бы и побеседовать.
Да, благодарю вас, уважаемый Николай Владимирович. С вами приятно общаться, обсуждать разные проблемы. Я бы не сказал, что когда исполняется символ веры, В греческой традиции он читается кем-то из священников, а если присутствует архиерей, то обязательно архиерей читает символ веры. А у нас в нашей традиции поет народ. Но эта традиция, конечно, не то, что это обязательно имеет какой-то догматический смысл. Символ веры святейший патриарх Алексей I благословил в свое время. Представьте его ситуацию. Он избран был в 1945 году по местным соборам. Это был победный 45-й год, февраль месяц. Конечно, было знаменательное событие. Это как раз было, между прочим, событие перед Ялтинской конференцией. Потому что, когда собрались лидеры трех держав, Великобритании, Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, вот тогда, чтобы продемонстрировать, что у нас, в общем-то, в нашем государстве все достаточно, ну, так все организовано, что все соответствует международным правилам, нормам, которые касаются прав, защиты человека. Так вот, как раз вот это было, я проанализировал, это, собственно говоря, не вычитал, я пришел к такому выводу, что это было сделано преднамеренно, вот такая быстрая интернизация через патриарха Алексея II. Даже не прошло года с кончины патриарха Сергия, а тут вот, чтобы перед союзниками продемонстрировать вот то, что у нас свобода в нашей стране не нарушается, да, религиозная свобода. Я думаю, что это с этой целью было. Вот в конце января, собственно говоря, 2 февраля был избран святейший патриарх Алексей I. Вот, а конференция открылась в феврале месяце сразу же. Да, я сейчас не помню точно, какое число. Но это вопрос истории. Но вот святейший патриарх Алексей, представляете, конечно, такой ситуации, которую мы переживаем теперь, раньше не было. Не было молитвослов, не было книг, не издавалась церковная литература. Ну, было очень ограниченное издание. Стало издаваться журнал Московской патриархии. Но он был очень небольшим тиражом. Его получали не на приходе, настоятели храма и староста, два человека приходило, чтобы его купить в какой-то церковной сети, было это практически невозможно. Но в некоторых епархиях можно было, в некоторых церквах продавался журнал Московской патриархии. Как так получалось, я, конечно, это не вникал в этот вопрос. Так вот, для того, чтобы люди Божии знали и символ веры, это основание нашей веры, это, собственно говоря, краткий катехизис и молитву Господню «Отче наш». Вот поэтому святейший патриарх Алексей благословил, чтобы народ пел символ веры и молитву Господню «Отче наш».
Но что, это не было до революции? Не пели в храмах символ веры?
Я сейчас скажу. Вот, знаете, традиция была разная. В греческой церкви читался символ веры и молитву Господню «Отче наш». Когда вот преподобный Максим, грек, прибыл в Россию, 16 век, у нас как раз в это время был переход. Раньше молитва Господня читалась «Отче наш», а тут такая появилась традиция, что стали молитву Господню петь, молитву Господню «Отче наш». А преподобный Максим очень сопротивлялся против этой традиции, потому что он представитель греческой традиции, он хотел, чтобы было как у греков, чтобы молитва Господня читалась. Но стали петь. А как был синодальный период? Я уж не берусь там смотреть во все века. В синодальный период обычно пел хор и молитву Господню, и молитву «Отче наш». И есть записи революционные, есть записи даже, где Шаляпин солирует молитву Господню, «Отче наш» поется. Еще в советское время был издан комплект пластинок, там Шаляпин солировал. Но очень торжественно, конечно. Есть любители народного пения, что вот говорят, что вот хорошо, когда поет народ. Это правильно. Но если народ наизусть знает эти тексты, то, может быть, для разнообразия, может быть, допускать, чтобы и хор пел. Потому что когда хор споет, это более торжественно, более весомо, более значимо. Ну и оказывает, конечно, такое более глубокое религиозное воздействие пение профессионального хора. Профессиональный хор по сравнению с народным пением – это все равно, что регулярная армия по сравнению с народным ополчением.
Если еще и диакон не очень музыкально одарен, то вообще получается катавасия.
Ну, да. Диакон-то, в общем-то, обычно, если диакон, он все-таки может, так сказать, управлять народом. Но все-таки для разнообразия было бы очень замечательно, если бы какие-то... Вот символ веры, его нужно петь в какие дни, когда бывает много народа, когда многие люди приходят, ну, раз, два, три раза в год. Это праздник Пасхи, праздник Рождества, праздник Крещения. И вот тогда, когда приходит много людей, так, конечно, чтобы люди все знали, которые приходят, которые не знают символа веры, они увидят, что все поют, и они тоже поставят для себя, может быть, задачу, чтобы тоже знать символа веры наизусть. А так, обычно в воскресенье вполне может хор исполнить торжественно, по нотам. Это будет носить некое разнообразие в нашу литургическую жизнь. Но вот, конечно, ваш вопрос, это, конечно, вопрос очень глубокий. Конечно, нельзя сказать, что никто не задумывается над символом веры. Но действительно, когда вот, если бы вот хор пел, может, действительно, это поставило бы какие-то новые такие эмоциональные акценты, и там, может быть, люди больше бы задумались о содержании. И потом они бы слушали. Когда человек слушает, он задумывается, размышляет. Когда он сам поет, ему размышлять очень сложно.
Я совсем недавно, сколько раз уже, казалось бы, за литургией слышишь заповеди блаженства, блаженни, да, так называемые. И здесь хор исполнил на новый мотив и очень качественно отчеканил слова. И вот ты стоишь, и именно эмоции, и ты продумываешь, что это значит заповеди блаженства. Совершенно другое впечатление.
Да. То есть преподается, как бы открывается новая картина в новом формате, в новой парадигме, представлен текст и уже другое восприятие. Так вот, как вот говорил, например, известный философ Карл Ясперс, это философ прошлого века, философ, который представлял экзистенциальную философию. Но среди представителей экзистенциальной философии у нас слово «экзистенция», «существование», «экзистенциальная философия» были люди неверующие, например, как Поль Сартр, а были люди религиозные, как, например, вот Карл Ясперс. И он ставил вопрос, из чего мы должны исходить вообще в интерпретации бытия, в интерпретации нашего понимания, нашего существования. Из чего? И он говорил, только из веры в откровение. Потому что вне откровения только релятивизм. То есть все относительно. Если мы не признаем божественные догматы, установленные церковью, открытые нам в Священном Писании, то все становится относительным. И вот, конечно, основной догмат, божественный догмат, который нам открывает Священное Писание, это догмат о Троице. Это истина, которая превосходит человеческий разум. Она сверхрациональна, эта истина. Потому что не все можно постичь. Из примеров нашего эмпирического опыта мы знаем, что не все можно постичь. Например, словесно, вербально описать какие-то наши ощущения. Например, мы говорим «зеленый». А что такое «зеленый»? Или, например, «красный»? Можно вербально описать. Мы из опыта знаем, что такое «зеленое» или «красное». Но если человек слепой, который никогда не видел, не знает, какие различия существуют между цветами, как вербально ему можно объяснить? Так-то мы обычно говорим, если человек, например, чего-то не видел. Ну, красный, как мак, например, можно сказать. Да. Или красный, как флаг. А вот вербально объяснить. Мы можем только сравнить, сослаться на другой какой-то эмпирический опыт, более известный. А так, чтобы вербально объяснить, то есть вещи, которые мы даже вербально, а если мы вербально не можем объяснить, значит, мы не можем какую-то представить модель, которая могла бы отражать эту реальность, то что говорить о духовной реальности? Ну, создать такую модель, которая бы отражала духовную реальность, это гораздо сложнее, чем создать модель, которая представляет эмпирическую реальность. Так вот, догмат открыт нам в Божественном Откровении, догмат Троицы. Да, это мы встречаем, и сам Господь перед Вознесением говорит апостолам, чтобы, это сказано в Евангелии от Матфея, очень ясно эта форма выражена, что он говорит своим ученикам, апостолам, идите, научитесь все народы, все языки, то есть все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это творческая формула. Творческая формула, которая является крещальной формулой во имя Святой Троицы. Святые апологеты в истории христианской церкви пытались как-то объяснить догмат Троицы, ну, перед язычниками, перед представителями других конфессий, которые были распространены в древнем мире. Они говорили, что, привели такие аналогии, солнце, это есть какую-то, мы усматриваем, троечность. Действительно, троечность есть в творении, она отражена, троечность в творении. Вот они говорили, солнце, это сияющий диск, это свет и это тепло. Ну, как бы вот такие, как бы, три основные составляющие такие универсальные, так сказать, ну, совершенно непостижимые, конечно, для человеческого разума, таких экзистенциальных параметров.
Но это все-таки свойство, а лицо одно, да, у Солнца. Поэтому это приблизительные все равно.
Это приблизительная аналогия. Но можно другие аналогии привести. Потому что вот отблеск троечности, он наложен на творение. Вот, например, самые основные параметры бытия – это пространство и время. Если мы возьмем пространство на троечную, то есть мы говорим пространство, но пространство оно измеряется высотой, длиной, шириной. Вот, например, если мы возьмем куб, это классическая геометрическая форма, вот он имеет длину, ширину, высоту, все одинаковое, вот куб. А время тоже троечное, потому что любое мгновение времени, оно заключает в себе, и любой отрезок времени заключает в прошлое, настоящее, будущее. Например, мы живем теперь в 2025 году, 24-й год прошлый, а 26-й год будет будущий год. Или, например, вчера было воскресенье, сегодня понедельник, завтра вторник. Вот в любом мгновении, даже время возьмем. Не успеем подумать, как секунда, которая была будущей, становится настоящей и превращается в прошлое. Вот непостижимая, так сказать, точность такая вот времени. Так что аналогии, несомненно, есть. Но нас убеждают не те аналогии, которые мы встречаем в тварном мире, а то, что является именно откровением, то есть то, что открыто Богом. То, что открыто было Духом Святым, святым пророком, то, что открывалось святым апостолом. Но вот если мы размышляем о Божественной Троице, вот вы сказали, Николай Владимирович, что вот был период от Пасхи до Троицы, это пасхальный период, а потом вот наступил праздник Троицы, а после праздника Троицы начинается, ну так условно можно сказать, троицкий период, потому что вплоть до периода Великого Поста у нас будет этот период, а потом уже, начиная с недели Мытарей и Фарисея, уже, собственно говоря, постный период начнется, потом будет постный период. Ну вот, то, что касается Соснов Семицы, это раньше была цветная триодь, которая с вербного воскресенья начиналась, а потом она стала уже начинается с Пасхи. Это как бы вот часть постной триодии до вербного воскресенья, от вербного воскресенья, вплоть до Великой Субботы включительно. Это вторая часть постной триодии. А уже Пасха – это уже цветная триодь. Так вот, три периода у нас, таких литургических цикла, в общем круге Великого Индиктиона, православного годового богослужения, пасхальный период от Пасхи до Троицы, потом Троицкий период, потом Великопостный период. Ну и каждый период читается Евангелие определенное. Пасхальный период Евангелие от Иоанна, а затем после Троицы уже начинается, сразу в свой день уже читается Евангелие от Матфея, рядовое Евангелие. А уже осенью читается преимущественное Евангелие от Луки, да, Великим постом преимущественное Евангелие от Марка. Ну, вот такие вот периоды все четыре евангелиста прочитываются. Ну, и так мы вошли в Троицкий период, и в этот Троицкий период, вот вчера была уже третья неделя, третье воскресенье после Троицы, после Пятидесятницы. И как бы вот отблеск Троицы проявляется в том, что празднуются соборы святых. Сначала первой недели после Троицы, недели всех святых, все священские святые празднуются в это воскресенье. Потом следующее воскресенье, неделя русских святых, это было позапрошлое воскресенье. Ну а в это воскресенье празднуются тоже святые, какие-то, может, епархии, какие-то соборы. Ну вот, это такая традиция. Это как бы напоминание того, что мы живем в период после праздника Святой Троицы, назначения Троицы, праздника Пятидесятницы. Ну а вот если размышлять о самом догмате Троицы, вообще есть разная традиция. У нас в церковной среде чаще говорят догмат, а в университетской среде говорят чаще догмат. По-славянски тоже говорится догмат. Если славянский текст мы читаем, там написано не догмат, а догмат, ударение поставлено. Так что здесь можно и то, и другое правильно, но я предпочитаю говорить слово догмат, хотя догмат тоже это правильно. Итак, вот троичный догмат, конечно, непостижимая тайна. Но что вот мы видим? И посасть Отца, и посасть Сына, и посасть Святого Духа. И посасть Отца является и посасью посылающей. все домостроительство человеческого спасения заключается в посланничестве Отцом в мир Сына и Духа Святого. И вот, как говорится в Божественном Откровении, как говорится у апостола Павла, когда наступила полнота времен, Бог послал мир Сына Своего, который был рождаем от жены, был под законом, то есть был под законом, имеется в виду такая необъятная универсальная тайна, что Сын Божий вступил в круг и под действие конкретных условий нашей земной человеческой действительности, нашего земного человеческого существования, нашей экзистенции, нашего бытия.
Имеется в виду только человеческий закон, а ведь можно толковать и двояко. Это же исполнение воли Святой Троицы, Бога Отца.
Да, вот в Евангелии от Иоанна сказано, в полемике с иудеями Господь говорит, Сын, которого Отец осветил и послал в мир. То есть, ну и сам Господь сказал, Дух Господь на мне. Конечно, в самом лице Господа Иисуса Христа заключается тайна троичности. Потому что слово «Христос», греческое слово «Христос», означает «помазанник». Он кем помазан? Он помазан Отцом. И помазан Духом Святым. И сам Господь, когда говорил проповедь Назарете, Он сказал, «Дух Господь на мне». И приводит пророчество Исаии при этом. Ну, это известная Евангелие, которое читается на новолетие, Новый год. Так вот, слово «Христос» означает «помазанник», он помазан Отцом, его помазал Отец, он помазан Святым Духом, и вот в слове «Христос» уже заключается уже на определенная аллюзия глубинная на догмат Святой Троицы, Троичности. Ну, Троица единосущная, раздельная, Господь говорит, я и Отец одно. В беседе на Тайной Вечере с Филиппом, когда Филипп говорит, Господи, покажи нам Отца, и для нас будет достаточно, чтобы мы уже уверились. Вот. Но Господь сказал, что видевший меня, видел Отца. И разве ты, Филипп, не веришь, что я в Отце и Отец во мне, Господь сказал. Так что и в полемике тоже Господь говорит, что я Духом Святым совершаю чудеса. Там и речь шла об изгнании бесов, когда его хотели клеветать и говорить, что вот он силой Вельзевула изгоняет бесов. Ну, языческое такое непонимание. То, что вообще принципиально не может быть, и Господь на этот счет тоже приводит свои логические осуждения, где опровергает это вот такие предположения, такие домыслы.
Эти слова были сказаны. «Видевый меня, видел Отца». Но «видевый меня, видел Духа» такого он не говорил.
Такого Господь не говорил. Ну, вопрос был у Филиппа только относительно Отца, поэтому Господь сказал, что видишь, меня видел Отца. Да, Дух Господень меня. А в другом месте Господь Евангелие говорит, что всякая хула на Сына Человеческого простится, а хула на Святого Духа не простится ни в тем веке, ни в будущем. Потому что вся Троица Божественная часть в нашем спасении. Нельзя отвергать миссию Святого Духа. Спасение, так же, как и в сварении мира, так и в спасении мира. Спасение мира, экономия человеческого спасения – это единая миссия, если так можно выразиться. Я даже не знаю, даже как другое слово подобрать. Всей Святой Троицы. И вот Отец является ипостаси посылающей, а Сын и Дух – ипостаси посылаемые. Отец посылает Сына, а когда исполнились дни Пятидесятницы, Евангелист Лука употребляет именно слово «исполнились дни». Вот происходит событие, которое Господь обетовал апостолам, то есть обещал им. Наступает это событие, сошествие Святого Духа на апостолов.
Я сейчас почему-то подумал, и этот вопрос, несомненно, возникнет у многих слушателей, если хула на Духа так наказуемо, то и хула на Сына, и хула на Отца, они равны одинаково, вредоносны для души человеческой.
Да, это несомненно. Несомненно, это так и есть, потому что когда человек отрицает благодать Святого Духа, когда отрицает Сына, когда отрицает вообще Бога, то тем самым он отрицает самую глубинную, самую номинальную, самую непостижимую, самую таинственную основу своего собственного существования, основу нашей экзистенции.
То есть себя отрицает, по сути.
Отрицает себя, потому что Христос, Сын Божий, в своем пришествии в мир, в своем человечении, в своем воплощении, стал самой глубокой, самой существенной, самой непостижимой, самой таинственной основой человеческого существования. И каждый из нас, из людей, он имеет в самом себе источника жизни. Каждый из нас существует исключительно благодаря своей причастности к той высшей духовной основе жизни, которая была от вечности сокрыта в Боге, в Отце, которая нам открылась в пришествии мира Христа Спасителя. Он нам открывает Отца. Сын открывает Отца, а когда Святой Дух не сходит на апостолов, он им открывает Сына, и все, что они забыли, или то, что они неясно понимали, им все это открывается в миссии из неспослания Святого Духа. И они так проповедуют Христа, как Бога, как Сына Божия, как Спасителя мира, как ипостась, которая равна во всех отношениях Отцу. И сам Господь говорит, все, что имеет Отец, имеет Сын. Господь говорит об этом Евангелии. Вот в этом заключается, вот во всем этом, во всей этой экономии спасения человеческого, заключается, ну, глубинная такая социологическая непостижимость. Потому что, вот если мы вспомним текст пресвященнической молитвы, Господь молится Отцу Небесному, и там есть такие слова: «Сия есть жизнь вечная, да зная Тебя, единого истинного Бога». То есть мир, человечество должно познать Бога. Это задача человечества, потому что в этом вечная жизнь. И человечество познает Бога в таинстве вот этой божественной экономии, в таинстве экономии человеческого спасения, познавая Святого Духа, познавая Сына, познавая Отца. Так что, в общем, догмат троичный, но нет оснований здесь в чем-то сомневаться, потому что, ну, понимаете, человеческая мысль навсегда борется с тайной. Такая ее рациональная миссия – устранить тайну, исключить тайну из нашей жизни, из нашего бытия, погасить тайну. Но вообще то, что является тайной, то неуничтожимо, не может быть погасимо, не может быть как-то выявлено, как-то разгадано. Потому что тайна остается тайной. Это непостижимая тайна. Да, троичность Бога. И поэтому та истина, которая нам открыта в Божественном Откровении, она носит совершенно абсолютный характер. Она носит характер абсолютного авторитета.
Продолжение беседы с архимандритом Платоном Игумновым, заслуженным профессором Московской Духовной Академии, доктором богословия, вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу программу завершает фрагмент из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой», бывшая сотрудница церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии. Матушка Сергия поделится воспоминаниями о своем отце.
Когда слышу про теракты, то невольно сердце содрогается, отзываясь на трагедию, посетившую людей. Сочувствуя горю, думая о том, что люди, которые это совершили, иной веры, иной национальности, враги Отечества. И наряду с этим сравнивается другое. Мне думается, бич любого общества, когда стараются подорвать общество изнутри, пользуясь разногласиями, это гражданские войны, когда восстает брат на брата только из-за того, что он другого мнения, другой партии. По этому поводу мне хочется рассказать про своего отца. Это была гражданская война. Как я думаю, что папа был избавлен милостью Божией по молитвам святителя Николая от смерти. Отец мой был призван в 1919 году в мае в Красную армию. Не знаю, в каком месте, где-то был бой, на Украине где-то. Его взяли в плен белые. Привели его и других под конвоем к Орлу. Офицер подходил к каждому и велел снимать гимнастерки. Когда отец снял гимнастерку, офицер увидел на нем крестик. А надо сказать, что когда он шел в армию, мама его настояла, говорит: «Сыночек, я тебя очень прошу, надень крестик и не снимай его. Ну, кто знает, может, ты не вернешься из армии». И он одел. И вот этот крестик увидел на нем офицер, и оказался крестик только у папы одного. Все красноармейцы были без крестиков. И этот офицер ему сказал: «Отойди на несколько шагов от Орла». Всех расстреляли, а отца отдали одному селянину батраки. Папа пробыл месяц, научился управлять быками, и ему доверяли, он ездил в другие села, продавал и привозил провизию. И наряду с этим он все время смотрел, где тут близко станции. У него созрел план побега. И один раз он повез, значит, как обычно, всю эту провизию, продал и пошел дальше, 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 самое крайнее селение уже, а дальше там уже была станция. Продал быков, говорит, мне хоть бы доехать до дома, чтобы деньги хоть были. Вот, идет дорогой, идет прямо на станцию. Ну, уж было немножко поздно, к вечеру. И на дороге ему встречается старичок и говорит: «Знаешь, сынок, не ходи ты здесь, на эту станцию, там неблагоприятно, и для тебя будет опасно там». «А что опасно?» Он не сказал, почему. «Вот я дорогу я тебе укажу, вот иди напрямую, напрямую. Тут как раз будет оно вроде бы и по насыпи, и в то же время это идет дорога такая лесом, полем, тебя там никто не увидит». А папа был в зипуне, ну, батрак есть батрак. Конечно, если бы он красноармеец был, может быть, его кто бы и скорее бы заметил. А так, в общем, покрыла вот эта вот одежда. Он поблагодарил, говорит: «Ой, хорошо, говорит, я как раз хотел на эту станцию идти». И повернулся, чтобы еще раз поблагодарить, старичка уже не было. И он стал вспоминать что-то, черты знакомые. «А, да, это святитель Николай». Он ему указал путь. И папа пошел по этому пути, шел действительно вот этим пролесочками всякими, все, и подошел к станции, посмотрел, а там были уже наши. Он взял билет до своей станции и приехал. А одни сельчане, значит, его, они жили в селе: «Ой, Петя пришел, он, говорит, в зипуне, говорит, он из плена бежал». И все соседи приехали, пришли на него смотреть, как не знаю на кого. Папа пошел в военкомат. Я говорю: «Какие все-таки раньше были благородные люди, которые работали там». Папа ему все рассказал, все как было. Он говорит: «Знаешь что, куда ж тебе опять действующую армию? Тебе сейчас нужен большой продолжительный срок, потому что это просто так не дается человеку, это были сплошные нервы. Чтобы убить товарищей на глазах, понимаешь, а ты ничего не можешь сделать, стоишь рядом, понимаешь, это ужасно. И то, что ты в батраках был, тоже это, конечно, тебе еще сказал. Знаешь что, мы тебе дадим отпуск там, месяц сколько-то они ему дали. А потом, говорит, знаешь что, приходи к нам, мы тебе дадим в нарсуде, а папе почерк очень хороший, в нарсуде тебе дадим, секретарем будешь у нас работать». И вот папа работал до тех пор, пока не женился.
Подошел к концу 984-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.